Наше сегодня общение в виде семинара посвящено теме «Церковь и государство. Границы Божьего и Кесарева». Я хотел бы немножко рассказать, чем вызвана у нас эта была тема и почему мы решили эту тему обозначить как в виде отдельного семинара. В этом году у нас есть информационный повод. Памятная дата. 8 апреля 1929 года было принято сталинское законодательство, которое 60 лет определяло судьбы народа Божьего, давлело и расслоение произвело на мудрых во Христе и безумных Христа ради, на тех, кто шел широким путем и узким путем. И в этом году исполняется 90-летие со дня этой памятной даты, которой многие регистрированные церкви, которые комфортно себя чувствовали, под тенью этого законодательства забыли эту дату, стараются никто не упоминать. А нам это приятная дата вспомнить, потому что у нас было много героев веры, и много верности, и большое наследие духовное мы приобрели благодаря тому, что это законодательство отнимало не только свободу и имущество, но и жизнь у многих подвижников. Поэтому формировалось у нас отношение к правовым вопросам, к вопросу регистрации церкви, к вопросу, что Божье, а что Кесарево, именно потому что мы жили в такой уникальной стране. Мы жили в стране, где осуществлялся атеистический эксперимент. Государство наше было атеистическим. Такой формации государства еще в истории нашего мира не было. И Господь дал нам определенный опыт обрести независимость от государства. И вот этот опыт, друзья, который отстаивало прошлое поколение, которого уже нет, поколение ушедшее, оно передало нам. За этот опыт независимости церкви от государства было отдано около 5000 лет в тюрьмах и лагерях за 30 лет, с 61 по 88 годы. То поколение, которое отстаивало эту независимость от государства и формировало правовое мышление в нашем братстве, это поколение уже ушло, почти. Оно ушло. А то поколение, которое пришло за последние 20 лет, оно мало что понимает в этой теме. Эта тема Божья и Кесарева, тема регистрации, она почти не звучит сегодня. И сегодня наша молодежь, которая пришла к Богу, и люди, которые пополнили церковь из мира, пополнили наши ряды, они задают себе вопрос, и нам часто этот вопрос задают. Но мы международное братство, международный союз церквей, незарегистрированных церквей. А в чем в этом ценность? Многие посещают зарегистрированные церкви, слышат хороших проповедников. И в чем ценность вот этого пути, который мы прошли, мы сегодня хотим рассказать. Друзья, мы хотим передать вот это духовное наследие независимой церкви, этот опыт, драгоценный опыт, который мы приобрели через наставников, через наших отцов, основателей нашего братства, ушедшего поколения, хотим хотя бы частично сегодня передать, и думаем, что такие семинары у нас будут чаще, будем стараться чаще встречаться на эту тему, обсуждать и говорить. В нашем семинаре будут такие вопросы затронуты, как история вопроса регистрации, духовное наследие пробужденной церкви, уроки истории. Дальше, богословские аспекты, доктрина отделения церкви от государства. И еще один вопрос – юридические аспекты, современные вызовы в правовой сфере. Для этого приглашены некоторые братья, которые также подготовили некоторые доклады. Послушаем их, и, наверное, у нас будет время задать вопросы. Друзья, наше сегодняшнее служение рассчитывается примерно на 4 часа, но мы проведем в виде двух семинаров с перерывом на 15 минут. 2 плюс 2, то есть примерно 2 часа, 15 минут перерыв и еще 2 часа. За эти 15 минут вы сможете чай, кофе попить. И потом соберемся и еще 2 часа проведем. Мы благодарны Богу за всех, кто сегодня расположили свои сердца приехать из дальних мест, из поместных общин Москвы и Московской области. Вы хорошо, друзья, сделали, что пришли. Прежде чем будем вспоминать о истории, о документах, цитировать те или иные материалы, я хотел бы немножко эту тему предварить некоторыми размышлениями из Слова Божьего. Я бы хотел бы немножко эту тему расширить и сказать о том, что есть первичный выбор, когда мы выбираем Христа и мир, между Христом и миром. Господь говорит, избери жизнь. И есть вторичный выбор, когда мы уже, будучи званые и избранные, опять должны выбирать и делать судьбоносный выбор, который был в жизни Авраама и Лота. Они свой выбор уже сделали, они пошли, вышли из Ура Халдейского, они пошли, откликнувшись на Божью инициативу, но Господь назвал Авраама верным не тогда, когда он вышел из Ура Халдейского, а когда он еще сдал целый ряд других экзаменов. Мы читаем о том, что он отделился не только от Ура Халдейского, он отделился от Египта. Была ситуация в его странствовании, когда был голод в той земле, Авраам сошел в Египет, и мы знаем, в какую беду попал он, когда его жену отнял фараон. Господь его отделял от всего египетского, он поднялся, написано, из Египта, сам и жена его, и все, что было у него. Дальше мы читаем о том, что Авраам отделился от Содома, от содомских подарков, от содомских ценностей. Это был его выбор. И когда он одержал внушительную победу над 9 царями, вызволил из плена своего родственника Лота, и когда он по закону победителя мог взять себе 5-ю часть земель имущества, содомский царь говорит: «Все, я отдаю тебе имущество, только людей отдай мне». Он с ним говорил как с позиции царя, пораженного с человеком, который был победителем. Авраам сказал удивительные слова: «Ни нитки, ни ремня не возьму у тебя». Он отделился от всего содомского. Он знал, что ему принадлежит не просто имущество содомского царства, ему принадлежит вся эта земля со всеми царствами, которые Бог обещал ему. Он, зная то, что ему обещано, отказывается от этих ничтожных содомских подачек и предпочитает жить на обочине цивилизации в шатрах. Это был его выбор. И последнее его отделение – это было от собственного «я». Когда он говорит с Богом, после многих уроков, которые Бог ему преподал: «Я решился говорить владыке, я прах и пепел». Бог нам преподает урок, друзья, очень важный, что мы прах и пепел. Когда он не мог в себе найти силы, чтобы замолвить доброе слово своей жене, помните, ее взяли цари в свои чертоги, а он трусливо отмалчивался, он в этот момент, когда остался ночью в шатре, он знал себе цену: «Я прах и пепел». Друзья, мы без Бога – это Авраам, отрекающийся от жены своей, а мы с Богом, когда Авраам приносит жертву сына своего Исаака. Мы без Бога – это Петр, который отрекается перед служанкой, а мы с Богом – это Петр, которого распинают на кресте. Он говорит: «Я недостоин умереть, как мой учитель, Господь Иисус Христос, распните меня вниз головой». Да? «Я прах и пепел». И вот это вот знание о себе, не полагаться на собственную плоть, на собственные ресурсы – это очень важное знание, которое приобрел Авраам в следовании за Господом. Итак, верность – это отделение. Писание с первых страниц учит нас, что святой Бог отделил свет от тьмы. И когда мы приходим к Богу, и Бог нас называет святыми, а святой значит отделенный, Он сразу первое, что от нас требует. Благодать не только спасающая, но она еще и научающая нас, чтобы мы отделились от всякого нечестия. Званный и избранный и верный, он должен сдать экзамен на принятие доктрины отделения от ярма с неверными. Написано: не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света со тьмою, или какое соучастие верного с неверным, какая совместность храма Божьего с идолами, выйдите из среды их, отделитесь, не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. Вот такие три важные глаголы Бога присутствия. Выйдите, отделитесь, не прикасайтесь. Это условие Бога присутствия в нашей собственной душе и в жизни нашей церкви. Доктрина отделения церкви от мира, от государства. Это Божья, друзья, доктрина. «Царство мое не от мира сего», сказал Христос. «Отдавайте кесарево кесарю, а Божье Богу». Сегодня мы будем много об этом говорить. Друзья, регистрация церкви – это не заповедь, а независимость церкви от государства – это заповедь. И вот этой заповеди мы должны следовать неукоснительно, чтобы осуществлять ее в жизни, претворять при любом раскладе, при любых законах, при любой конституции, при любом государственном строе. Потому что эта заповедь – это условие Бога присутствия. Доктрина отделения от верующих, живущих в грехе. Апостол Павел писал Коринфянской церкви, 5 глава, 11 стих. «Завещаю вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас. Я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, лихоимцем или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником, с таким даже и не есть вместе». Друзья, без этой доктрины отделения церковь не может быть церковью. Доктрина отделения от лжеучителей и отступников. Написано: «Еретика после первого и второго вразумления отвращайся, зная, что таковой развратился и грешит, будучи самоосужден. И кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом, не приветствуйте его, ибо приветствующий его участвует в злых делах его». Отделение от личного греха – это наше личное очищение, освящение, к чему призван каждый святой, избранный, верный. «Итак, возлюбленные, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен, праведен, простит нам грехи наши, очистит нас от всякой неправды». Итак, друзья, урок Авраама – это урок отделения. Это для нас, новозаветных праведников, друзья, пусть вот эти пять принципов останутся, шесть принципов останутся в нашей памяти. Доктрина отделения для нас означает отделение церкви от мира, от государства, от ярма с неверными, от лжеучителей, отступников, от верующих, живущих в грехе и от личного греха. Без этого церковь – это религиозная организация. Церковь будет церковью, только тогда она сдает экзамен на верность. Только тогда Бог может признать и Авраама, и нас верными, когда мы проходим через эти уроки, научающие благодати. Вторая, друзья, очень важная мысль из этой истории – выбор Лота. «Лот возвел очи свои, увидел всю окрестность Иорданскую, что она вся до Сигора орошалась водою, как сад Господень, как земля египетская, и избрал себе Лот. Всю окрестность Иорданскую двинулся Лот к востоку». Братья и сестры, внешние действия, они выявляют в нашу внутреннюю направленность, наш внутренний курс. Все мы дети Божьи, все мы протягиваем руку к хлебу, к вину, все мы говорим: «Христос воскрес, воистину воскрес». Но одни говорят: «Жив Господь, побегу и возьму», а другие говорят: «Жив Господь, не возьму». Одни говорят: «Буду жить в шатре, как можно дальше от Содома», а другие говорят: «Да нет, корабль возможности отчаливает от берега, надо догонять его». Дедушка Авраам не понимает язык времени. Надо как-то устраивать свою жизнь на правовом поле, обретать статус юридического лица, в содомских банках хранить церковные счета, приобретать статус юридического лица. Надо устраивать, надо влиять на законодательный и государственный строй Содома. Надо быть влиятельными праведниками на современную политику. Надо оказывать влияние на искусство, на спорт, на политику, на законодательство. И написано: «И раскинул Лот». Тоже праведник. Праведники бывают разные. Раскинул Лот, я бы сказал, зарегистрированный Лот и незарегистрированный Авраам. Вот тема нашего семинара. Итак, зарегистрированный Лот устроился у окрестностей Содома, ему там было хорошо. Друзья, мы имеем свободу выбора только на время сеяния, что посеять. Вот что пожать, мы там свободы выбора не имеем. Жатва – это неотвратимое следствие нашего выбора. Вот какой путь выбрать, путь Авраама или путь Лота – жить верою или жить для себя, вот это в нашей власти. Но последствия нашего выбора, они уже не в нашей власти. Началось опасное сближение Лота с Содомом. Написано: отделились они друг от друга. Авраам стал жить в земле Ханаанской, а Лот стал жить в городах, окрестностях, окрестности, и раскинул шатры до Содома. И жители Содомские были злы и весьма грешны пред Богом. Братья и сестры, вот есть такой выбор, о котором нельзя сказать, что это выбор греха. Братья, это грех или не грех жить возле Содома? Плотские люди выбирают между плохим и хорошим, а духовные люди выбирают между хорошим и лучшим. Авраам сделал выбор в пользу лучшего – жить в шатре. Лот сделал выбор в пользу хорошего. Бери от жизни, устраивайся, влияй на Содом. И стал сближаться с Содомом. Это был его внутренний курс – сближаться, жить в Содоме, но не по-содомски. А у Авраама был другой курс – жить как можно дальше от Содома. И написано, Лот мучился в праведной душе, но он сидел в собрании развратителей. Он сидел уже, когда пришли к нему ангелы, не в шатрах у ворот, а у ворот. И у него уже был не шатер в Содоме, а дом. Он ангелов пригласил в дом. Он уже пустил корни. Он хорошо в Содоме устроился. Может быть, из-за дядюшки, который был победителем, и царь Содомский подумал, такого племянника хорошо иметь среди своих почетных граждан. В Государственную Думу веду, в городской совет. Такой дядюшка серьезный у него, покровитель. Надо приблизить его. И место возле ворот. А возле ворот сидели судьи, решали там всякие очень важные дела. Дальше, друзья, вот у Лота начался процесс осквернения. Он, когда поселился в Содоме, он содомлян назвал своими братьями. «Братья мои». Лот вышел к ним ко входу, запер за собой дверь и сказал, «Братья мои, не делайте зла». Братья Лота – это развратники и насильники. И он дальше говорит этим содомлянам, которые сильно приступали к нему, «Вот у меня две дочери, лучше я выведу их к вам, делайте с ними что вам угодно». В жертву своего комфорта он приносит жизнь и души своих детей. Он душами детей рассчитывается за юридическое лицо, за то, что сидеть у ворот, быть своим среди содомлян. Все идет по пути осквернения. Вы знаете, однажды Евгений Георгиевич Пушков сказал очень сильные слова. Регистрация – это как радиация. Ее не видно, только действия сильно потом заметны. Да? Радиацию не видно, да? Но она убивает здоровье, жизнь. Когда человек внутренне взял курс на то, чтобы жить как можно ближе к Содому, вот это движение в сторону Содома начинает в нем убивать духовную жизнь и разобщать его с Богом. При этом он хорошо, этот праведник, думал о себе. Он занимался там бесплодной евангелизацией. Его проповедь была похожа на шутку. Его не воспринимали всерьез даже его родственники. Зятья смеялись над ним. И когда Лот вышел и говорил с зятьями своими, которые брали за себя дочерей его, он сказал, «Встаньте, выйдите из места сего, ибо Господь истребит сей город». Друзья, праведность Лота, она не влияла на Содом, но Содом развратил всю его семью. Очень важный фундаментальный принцип Нового Завета. «Удалившись от господствующего в мире растления похоти, покажите вере вашей». Богу нравятся люди, которые не уклоняются от зла, а удаляются от зла. И еще вспомните, Бог говорит о Иове, «Обратил ли ты внимание на раба моего Иова, который удаляется от зла?» Свидетельство Нового Завета о Лоте. «Праведного Лота, утомленного обращения между людьми неистово развратными, Бог избавил, ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные». Братья и сестры, в тот момент, когда Лот отделился от Авраама, он отделился не от Авраама, а от Божьих откровений. Он отделился от веры. Он отделился от общения с Богом. Поэтому в это время, сколько они находились порознь, я посчитал, Бог 4 раза встречался с Авраамом, беседовал с ним. У Авраама дух торжествовал от общения с Богом, а плоть его мучилась в шатрах. У Лота плоть торжествовала у ворот Содома. Он пользовался всеми содомскими благами, но дух его мучился, видя и слыша дела беззакония. Дорогие друзья, в нашей жизни никогда не будет, чтобы и дух, и плоть торжествовали. Это наш выбор. Либо в пользу торжества духа, но на узком пути плоть будет мучиться, либо в пользу торжества плоти, но дух будет мучиться. Это наш выбор. И каждый из нас выбирает, каким быть праведником. Чтобы плоть торжествовала, или чтобы дух торжествовал. Авраам достиг этой высоты торжества Духа, но за это платил издержками плоти. Итак, перед нами два праведника и два противоположных курса, два противоположных выбора. Если Авраам удалялся от Содома, от господствующего растения по плоти, и Бог благословил его, то Лот уклонялся от содомских грехов, жил в Содоме, но не по-содомски. Авраам вышел из системы мира, он жил на обочине цивилизации, он строил жертвенники Господу, а Лот, он стал частью содомской системы. Он раскинул шатры до Содома, потом построил дом, потом породнился с содомлянами, сидел у ворот. Он не строил жертвенники, он не поклонялся Богу, его вера была формальной. Авраам отделился от Содома ради верности завету с Богом, а Лот, он отделился от общения с Авраамом ради материального изобилия и комфорта. Авраам принес Богу в жертву сына Исаака и был назван другом Божьим, а Лот принес в жертву жителям Содома двух дочерей ради своей безопасности. Содом всегда требует жертв. Семья Авраама родила Исаака, сына обетования, через него пришло благословение на все племена земные, всем народам. Он назван отцом всех верующих, а семья Лота – жена погибла, зятьям показалось, что он шутит, погибли в Содоме. Дочери развратились, родили от отца двух сыновей. Затем они родили двух враждебных Израилю родоначальников, мавитян и аммонитян. Вражда с узким путем передалась детям в поколениях. Таков итог широкого пути, таков итог жизни по плоти. Авторитет Авраама и авторитет Лота. Каждый из них оказывал влияние на своих современников. Если об Аврааме говорили: «Ты как князь Божий посреди нас, царь Содомский платил ему дань как победителю», то авторитет Лота: «Ты пришелец и хочешь судить, его жизнь в опасности, его слово – это соль, потерявшая силу». И последнее, Авраам стал наследником всей земли ханаанской, а Лот – когда он был выведен из среды истребления, он убежал и жил в пещере на горе, ибо боялся жителей той земли. Он потерял все – жену, пастухов, шатры, имущество, мелкий, крупный скот. Ради этого он двинулся к воротам Содома, да? Раскинул шатры, пастухов у него было много, а когда жил в пещере, а Лот, а где твои пастухи? А где твои шатры? Где твое имущество? Широкий путь много обещает, но отнимает все. Сатане нужно через регистрацию не наши дома молитвы, им нужна наша душа. Убить жизнь Божью, завладеть властью над церковью, заменить власть Иисуса Христа на власть свою через разные юридические законы. Ему надо убить то, что является нашим наследством. Ему надо войти во святилище. И, друзья, сегодня перед нами выбор. Идти путем Авраама или путем Лота. Что лучше? Каждый из нас в своей жизни старается выбрать что-то лучшее. И вот Писание говорит о том, что молюсь о том, чтобы ваша любовь возрастала в познании, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов. Плотским людям кажется, что они выбирают лучшее, но они выбирали худшее. Помните слова современников Моисея? «Не лучше ли нам вернуться в Египет?» И вот сегодня тоже есть такие вызовы. Не лучше ли нам зарегистрироваться, быть влиятельной церковью, иметь счет в банке, церковные средства хранить в банке, ходить на эти общественные советы, в гостиницах встречаться вместе с мулами, патриархами и раввинами, совершать молитвы патриотические, ходить 9 мая, возлагать венок на могилу неизвестного солдата. Что лучше для нас? Или идти этим путем, жить на обочине цивилизации, полагаться на Божьи ресурсы, жить верою, не пользоваться ничем, помнить, что Бог нам обещал новую небо, новую землю, на которых обитает правда и довольствуется тем малым, что Бог нам дал. Что лучше? Сегодня, друзья, каждый свободен это выбирать. Священники времен Малахии говорили такие слова: «Ныне мы считаем надменных счастливыми, лучше устраивают себя делающие беззаконие, и хотя искушают Бога, но остаются целы». Они говорили: нет смысла Нет смысла от нашего священнодействия, доход от него пища ничтожная. Итак, друзья, для того, чтобы нам действительно выбрать лучшее, надо запомнить 5 библейских принципов. Первый библейский принцип, который нам поможет в выборе лучшего, как в личной жизни, как в церковной, так и общебратской. Для познания лучшего необходимо молитвенное общение с Богом. Авраам был в этом общении постоянно. Он знал Бога, он знал Божье обетование, он слышал, как Бог с клятвы обещал ему, и поэтому он избрал путь веры, путь послушания, ничего от содомской культуры не иметь и не отпускать корни в этой содомской культуре. Помните, как однажды Асав сказал: «Я думал, как бы уразуметь мне это, но это было трудно в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божье и не уразумел конца их». Друзья, мы сможем понять, что лучшее для нас только во святилище, когда Бог нам откроет конец, тему воздаяния и тему возмездия. Каков будет конец этого пути, который ты выбираешь? Замужество ли, выходить замуж за неверующего? Или регистрация? Любой выбор имеет не только начало, он имеет конец. И во святилище Бог открывает конец. Ты хочешь сделать точный выбор, не ошибиться? Иди во святилище, общайся с Богом. Второй, друзья, очень важный принцип. Выбор лучшего – это всегда шаг веры. Это не принцип целесообразности, логического заключения, аналитического мышления. Это путь практического упования на Бога и доверия Божьим заповедям. Написано, Авраам поверил Богу. Написано, что верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Написано, что верою Моисей лучше захотел страдать с народом Божьим. Это был его путь веры. Итак, друзья, что лучше? Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на князей, чем делать Содом своей опорой. Третий, друзья, очень важный принципиальный совет. Избирает лучшее тот, кто ориентирован на небесное. Написано, что Авраам веру обитал на земле обетованной, как на чужой, жил в шатрах, ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. И все сии умерли в вере, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле, ибо они стремились к лучшему, то есть к небесному. Друзья, небесные цели, они лучше всех земных перспектив. Всего, чем богата вся эта содомская культура 21 века. Друзья, мы в завете с Богом, нам обещано новое небо, новая земля, и ориентируясь на небесные цели, мы способны в своей жизни делать правильный выбор. Четвертое. Способен выбрать лучшее только тот, кто согласен платить цену за это лучшее. Помните, мудрые отвечали, чтобы не случилось недостатка у нас и у вас, пойдите лучше к продающим. Бесплатно ничего не бывает, за все надо платить. И за веру нашу. Если она не сиюминутная, если она драгоценная вера, за нее надо платить цену. Вера дорого стоит. И Авраам платил эту веру, за эту веру. 25 лет жил веру, жил в шатрах. Он был согласен жить там в этих шатрах всю жизнь и веру ожидать Божьих обетований. Он принес сына своего в жертву, это был шаг веры. Царь сказал однажды Навуфею: «Отдай мне свой виноградник, из него будет у меня овощной сад, ибо он близко к моему дому, а вместо него я дам тебе виноградник лучше этого, и если угодно будет тебе, дам тебе серебра, сколько он стоит». Друзья, Навуфей сделал выбор в пользу лучшего. Наследство отцов не продают. Наследство – это неконвертируемая валюта. Наследство надо хранить и приумножать, и передавать следующее поколение. Есть ли смысл умирать за то, чем ты не будешь пользоваться? Он умер за виноградник, которым он не пользовался. Да, есть смысл. Потому что в Божьем реестре он остался собственником этого виноградника. И когда Ахав вступил в права наследника, он говорит: ты убил, еще вступаешь в чужое. Бог зафиксировал в своей памятной книге, что он, убитый Навуфей, продолжает еще быть хозяином этого виноградника. Это был шаг веры. Итак, братья и сестры, в пользу вечных ценностей мы должны платить цену и сегодня в так называемый золотой век свободы, комфорта, супермаркетов, электроники, когда нам все доступно. И Господь говорит: если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее, брось от себя, лучше для тебя, что погиб один из членов твоих. нежели все тело твое, что было ввержено в гиену огненную. Итак, друзья, последний совет. Лучше то, что соответствует Божьим заповедям. Послушание гласу Божьему лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов. Лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. Лучше немного с правдою, нежели много прибытков с неправдою. Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собой лучше завоевателя города. Итак, друзья, библейское основание нашего семинара. Если вы запомните эти пять принципов, то вы не зря пришли сегодня к нам. Если вы хотите в своей ежедневной жизни делать выбор, как у Авраама, в пользу лучшего, первый совет. Познание лучшего происходит в молитвенном общении с Богом, во святилище. Второе, нужна вера и доверие Богу. Третье, стремление к небесному, вечному, горнему. Четвертое, надо иметь внутреннее согласие платить любую цену за эти духовные ценности. И лучше то, что соответствует Божьим заповедям. Аминь.